дали задание от наркомата нарисовать картину «Ленин провожает на Красной площади полки на гражданскую войну». Художник очень волновался. Чтобы все получилось достоверно, рисовал Красную площадь прямо сидя на Красной площади. В результате получилась картина «Ленин провожает полки на гражданскую войну, стоя на собственном мавзолее». В целом, комиссия одобрила картину. Правда, потом долго совещалась, что закрасить, мавзолей или Ленина. Большинством голосов было принято решение закрасить Ленина. Тем более, что вскоре весь народ собирался праздновать день рождения Сталина. Правда, это было бестактно со стороны полков стоять спиной к Сталину в день его рождения. Художник послушно развернул полки лицом к Сталину. И картина стала называться «Сталин встречает полки, которые уходят на гражданскую войну в 1918 году, стоя на мавзолее Ленина в день своего рождения». Новая комиссия указала на несовременность сюжета, поскольку уже начиналось строительство метрополитена. Художник быстренько превратил ружья в отбойные молотки, приоткрыл рот Сталину, и картина стала называться «Сталин говорит напутственную речь полкам красноармейцев, уходящим на строительство метрополитена». Картина звала за собой, тем более, что на строительство метрополитена красноармейцы несли даже раненых. Особенно звал за собой на строительство метрополитена смертельно раненый красноармеец на носилках с плакатом в руках «Смерть Врангелю». Сталин сказал: «Это нескромно с моей стороны одному провожать полки на такое важное мероприятие». Художник тут же пририсовал к Сталину Кирова, который жмет руку передовому рабочему, раненому на строительстве метрополитена. Но тут убили Кирова. Художник оставил от Кирова только жмущую руку и перерисовал к ней Ворошилова. Получилось нечто вроде Ворошилов под напутственную речь Сталина жмет руку раненому рабочему рукой убитого Кирова. Сталин посмотрел на картину и спросил: «Почему меня все время рисуют на Красной площади, а не, скажем, на военном пограничном корабле?» Художник в 2 дня утопил полки в море, мавзолей поставил на крейсер, раненого рабочего заменил на сторожевую овчарку, подающую лапу Ворошилову. И картина стала называться «Сталина Ворошилов на крейсере Молотов с собакой Кагановича». После разоблачения Сталина художник немало потрудился над полотном, и оно стало называться «Хрущев и Ворошилов обнимаются» в честь разоблачения Сталина на кукурузно-уборочном комбайне Молотов. Особенно радовалась и улыбалась собака Кагановича. Но тут разоблачили и Молотова, и Ворошилова, и собаку Кагановича, но реабилитировали Кирова. Художник переименовал сторожевой комбайн. Ворошилова загримировал под сноп кукурузы. Собаку поднял на задние лапы, получился комсомольский вожак. Но тут сняли Хрущева. Художник закрасил его почти полностью, кроме верхней части головы. Получилось солнце, встающее над Целиной. Однако вскоре комиссия потребовала, чтобы к солнцу были пририсованы брови. После небольших переделок картина превратилась в эпопею. Брежнев на перроне Ярославского вокзала провожает на строительство Байкало-Амурской магистрали отряды комсомольцев-первопроходимцев. В течение нескольких лет художнику приходилось лишь иногда удлинять левое плечо Леониду Ильичу, чтобы перерисовать очередной орден. Поэтому Брежнев вскоре стал у него одностороннего развития. Последний орден художник загнал генсеку в подмышку, поднял ему руки, чтобы орден был виден, а под руки подставил Суслова и Пельша. Получилась картина «Суслов и Пельша несут Брежнева по перрону на строительство Байкало-Амурской магистрали». Художник стал стар, когда началась перестройка. В его голове все так перепуталось, что он со злости закрасил картину черной краской. Критики тут же назвали ее гениальной, взяли на выставки. И толпы людей во всем мире теперь останавливались перед шедевром, черным квадратом под названием «Картина века». Удивительно оказался наш народ, способным к бизнесу. Шутка ли, страна, которая ничего не производит, занимает 1-е место в мире по количеству бирж. Это 2-я величайшая наглость нашего народа после Октябрьской революции.
Скажите, ваше акционерное общество торгует с Западом. Что же Запад у нас покупает?
То, что мы производим лучше, чем они. Металлическую стружку, древесные опилки, стеклянные осколки, ветошь, мусор, наконец.
Такой прыти и находчивости от русских людей никто в мире не ожидал. Девушки ведь теперь мечтают выйти замуж только за брокеров. Недавно биржу показывали ивановскую. И ведущий спрашивает молодого человека, вы кто? Он говорит, я брокер.
Ведущий говорит, понятно, работайте на бирже.
Вообще непонятно, кто начал разговоры о вырождении нашего народа. Лет 10 назад по телевизору какой-то начальник МВД, по-моему, очень правильно сказал. Неправда, что в России талантов нет. Есть много, но они все сидят. В этом и суть всплеска нашего бизнеса. Таланты хлынули из тюрем куда? В верховные структуры и в бизнес. Кто сидел 10 лет, тот президент. Кто 5, тот вице-президент. Больше, чем из тюрем, в бизнес пришло народу только из горкомов, обкомов и из ЦК. Так что кто у нас теперь коммерсанты? ЦК и ЗК. А иностранцы понять не могут, откуда у русских всего за 2-3 года появились деловые люди в нечищенных туфлях и в галстуках, похожих на рваное собачье ухо. Причем с партийным лицом, точь-в-точь с плаката, ты записался водителем троллейбуса? При этом любой без всякого компьютера в уме может секунд за 8 высчитать, какая у него будет чистая прибыль, если он продаст в Китай 2 баржи с калошами в обмен на кирпичную линию, которую установили в купленном колхозе на суду, взятую в банке за взятку в размере проданного в Голландию лучшего полотна бывшего обкома в духе соцреализма размером 40 метров на 60 километров под названием «Буденный у постели больного Горького со своей конницей». Вот и вся загадка восьмого чуда света. Кто-то шьет кепки, которые носил Ленин. Кто-то научил расписываться в ведомостях своего кота Мурзика. Одно совместное предприятие умудрилось недавно продать в Панаму наше теплое одеяло. Причем сами панамцы до сих пор не могут понять, зачем. Им понадобились наши теплые одеяла, если у них даже курицы ночью и то несутся вкрутую. Кто-то торгует полотнами Тициана, клянется, что все это подлинники, поскольку все покупал у Тициана сам. Ребята еще из одного совместного предприятия исхитрились купить шкурки соболя у аборигенов севера за лотерейные билеты. Сказали им, что это новые российские деньги. В Москве троллейбусы разрисованы рекламами туристических поездов в Грецию за $2000. Как будто те, кто ездят в троллейбусе, могут поехать в Грецию за $2000. Они, если могут поехать в Грецию, только на этом троллейбусе. Скажите, вы председатель акционерного общества, вы считаете, сегодняшний бизнес приносит пользу нашим простым людям?
Конечно, огромную. Недавно мы обменяли нашу подводную лодку в Зимбабве на 150 одноразовых шприцов. 2 шприца даже попали в колхоз, где я родился. Колхозники нам очень за них благодарны, говорят, что они все пользуются ими уже 2-й год. Хотя в Зимбабве до нас пользовались всего 3 месяца.
Однако самое великое завоевание нашего бизнеса – это реклама.
Если вы положите деньги в наш банк, у вас будет только одна проблема – как их получить обратно?
И немцев перенес наш народ, и поляков, и татар переболел коммунистами. Осталось самое тяжкое испытание – родной бизнес. Если после него останется нам самим хоть немного пеньков, стружки, опилков и ветоши, то смело можно будет сказать, как же ты богата, нищая Россия.
Собрание в редакции «Современной газеты». Монолог главного редактора. Господа редакторы, я собрал нас, чтобы вместе обсудить, почему нашу газету стали меньше покупать. Начнем с передовицы, то есть с отдела преступлений. Господа, я сегодня прочитал уже сводку о количестве убитых на следующей неделе. Всего 700 человек, мало. Дайте мне 1000-2. Поймите, пугать. Пугать надо обывателя. Обыватель без страха, как Карлсон без варенья. Вы слышали, что я сказал? Отдел изнасилований. 4 изнасилования за неделю. Это что, импотенция страны? Мы специально для вас создали отдел изнасилований. А вы чем занимаетесь? Почему вы потрясающие? Сделайте мне минимум 50 изнасилований в понедельнику. Я знаю, что вас в отделе всего 2. Но вы молодые, крепкие ребята. Ночами поработаете, справитесь. Все. Кстати, все сказанное выше касается и вас, отдел маньяков. Что за вялый маньяк у вас описывает? Он за месяц задушил 2. Это не маньяк, это мелкий хулиган. Дайте мне сегодняшнего маньяка. Например, приехал поезд из Петербурга, в поезде все задушены. Все задушены вместе с машинистами, он сам приехал. Далее, отдел культуры. Отдел культуры, вы меня слышите? Ныне отдел сексуальных меньшинств. Что вы мне поставите лицензию на постановку Мольера? Нас никто не будет покупать. Вы учитесь у наших коллег, ныне модных журналов и газет. Вы посмотрите, какие названия сочные у статей, привлекательные для народа. Комар, вампир, микропросветчик. Где заниматься любовью лошадям? Сокровища ацтеков сторожат вши. Мухи съели пограничника. В Монголии произведена первая в мире пересадка аппендицита. Вот о чем сегодня надо писать. Учитесь работать по-современному. Сенсацию дайте. Обыватель обожает сенсацию. Посмотрите, какие сами статьи у наших коллег. Это же оторваться невозможно. Вот передо мной статья из аргументов и фактов. Один фильм с человеческими руками. Это интересно людям. Он плавает кролем, оказывается. Почитайте. Выныривает около пляжа и показывает фиги отдыхающих. Конечно, будут покупать их, а не нас. А вот внизу статья о том, что нашли мальчика в канаве, которого воспитали раки. Он все время назад пятится. А смотрите, какая малюсенькая заметка вечерки. Но какая сочненькая у нефтяника на Кольском полуострове. Нос, это же современно, от сглаза превратился в свиное рыло. Жена в потьмах, вы почитайте, перепутала, включила ему в пятак торшер. И лампочка зажглась. Ну, конечно, люди покупать будут эти газеты, а не нас с нашим Мольером. Дайте мне статьи не хуже. Мы называемся «Из достоверных источников». Народ обожает из достоверных источников сенсации и разоблачения. Так разоблачайте все и вся, не стесняясь. Пишите прямо, из достоверных источников все равно никто не знает, где они находятся. Стало известно, что Горький пил горькую, Бухарин бухал, Киров терял. Не стесняйтесь, по-современному. Чернышевский напишите, вообще был импотентом. Даже с испугу книгу написал, что делать. Давайте, работайте, шевелитесь. Современные тайны раскройте. Лужков и Жванецкий, родные братья. Леня Голубков, внук Шарикова. О Ленине давно не писали, я понимаю, о нем много написано уже было. И что он был немецким шпионом, я знаю, я читал и калмыцким евреем. И что у него в Мавзолее мост до сих пор думает, какую бы еще гадость придумать нашему народу. Знаю, читал. А вы напечатайте что-нибудь новенькое, что-нибудь сенсационное. Например, я же недавно узнал, из рассекреченных архивов КГБ стала известна главная тайна Ленина. Вот напишите, оказывается, Ленин был женщиной. Напишите, в доказательство дайте крупную фотографию Крупской с удивленными глазами. И подпишите секретное фото Надежды Константиновны глаза в первую брачную ночь, тайно снятый Дзержинским. Наконец, суперсенсацию дайте, чтоб народ в транспорте по утрам обсуждал. Например, напишите, из достоверных источников стало известно, что у Гитлера и Сталина была любовная связь. От этой связи родился Жириновский. Вот Вот это будет газета! Анекдот дайте! Анекдот обязательно, без анекдота газета обыватель не покупает. Анекдот должен быть правительством, смешным, но пошлым. Пошлость – это залог сегодня успеха. Например, ну напечатайте такой анекдот. Девушку спрашивают, вы помогли полюбить радикала? Она переспрашивает, ради чего? Вот это будет газета. А вы, Верочка, позвоните моим домой, скажите, чтобы детям на глаза газет не попадалось. Я хочу, чтобы у них, как и у нас, было счастливое детство.
Я, поездив по странам, понял, что наш народ самый сообразительный народ в мире. И тому много вообще примеров. Если вы возьмете книжку «Тысяча полезных советов», вы это поймете, потому что я ее привез, например, в Америку, ее перевели на английский «Тысяча полезных советов». Бестселлер. Ни один американец, ни одна француженка или немка не могли догадаться, что в глава может быть в книжке и называться «Как штопать ковры». Или носки на электрической лампочке. Они даже не знают, ну как, они этот процесс не представляют себе, как вывернул лампочку, всунул в носок, начал штопать. Это свойство нашего мозга, который развился от нищеты, так же, как они там отупели от сытости на Западе. В любой стране крыс выводят таким устройством, которое вставляется в розетку, создается сигнал тревоги, тараканы, крысы, мыши, вся живность уходит. Все, нет проблем. Но у нас такое устройство сделаете, вы понимаете, пол стены обвалится, и крыши все крыс передавят просто, да? Разведите в цементе. Вы смотрите, какое литературное начало красивое. Разведите в цементе. Вы любите разводить в цементе? Вот меня хлебом не корми. Просто дай поразводить в цементе что-нибудь. Разведите в цементе то, что любят крысы. Откуда я знаю, что любят крысы? Накормите этим хотя бы одну крысу. Вы процесс представляете себе? Ну иди сюда, кто будет? Иди сюда, сказал. Я тебя накормлю, что я развел, что ты любишь. Ты кушка, завершение. Чуть-чуть громче, нельзя микрофон сделать? Крыса это все съест. Как фантазия нашего человека до этого додумывается. У нее в животе через 40 минут зацементируется все. Садист поганый. И эта крыса побежит к своим крысам. Как он додумался до этого? Сигнал тревоги по-русски. И расскажет им, что туда ходить не надо. Это в книжке написано. Я вообще не понимаю, почему вы хохочете. Это совершенно серьезно даются советы советским людям. Ну, а мне надо было на брюках пятно вывести. Я дочитался до следующего. Представляете, как я хохотал? Первая строчка тоже очень литературная. Смотрите, вот как красиво. Натяните брюки. Вы подождите смеяться, вы не знаете на что еще. Вы в жизни не догадаетесь, на что. Натяните брюки на кастрюлю. Подождите, я не договорил. Дайте сказать фразу. Натяните брюки на кастрюлю с кипящим картофелем. С кипящим, вы понимаете? Я просто на кастрюлю не знаю, как натянуть брюки. А тут с кипящим картофелем. Я что, вместе с плитой загнать брюки с картофелем? И поливайте 20% раствором уксуса по часовой стрелке. В течение полутора часов. И дальше гениальный поворот. Если это не поможет, это еще и не помочь может. И знаете что, в жизни не догадайся, что надо сделать. Вот если это не поможет, сделайте на этом месте вышивку. Я еще и вышивать должен начать. Есть советы, которые я даже не могу понять, как родились в мозгу нашего человека. Например, колготки, чтобы на следующий день не рвались, класть на ночь в морозильник. Я вам цитирую, чего вы хохочете. Это серьезный совет. Оказывается, они закаляются в морозильнике. Я физически не понимаю сути этого процесса. Вы еще хоть смеетесь, а я в одном городе сказал об этом. Люди сидят, молчат, записывают просто, сидят. Они воспринимают это как полезные советы, действительно.
Иностранцы зря называют нас дураками. Зря. Они все дураки по сравнению с нами. Все. Вы посмотрите внимательно на историю. Паровоз кто изобрел? Мы. Самолет? Мы. Женские сапоги? Мы изобрели на платформе КПСС.
что еще? Валенки мы изобрели, калоши мы. Валенки с натянутыми на них калошами мы изобрели. Женские куртки кожаные мы изобрели. Еще в гражданскую от них пули откачивали. Конечно, кое-что они изобрели. Телефоны, автоматы они изобрели. Зато мы первые додумались, как по ним звонить без 2 копеек. Полиэтилен и пакеты они изобрели. Но никто даже из американцев не догадается, что их можно стирать. И вывернув наизнанку, тушить на бельевой веревочке на прищепочку.
Вы так смеете, как будто сами занимаетесь этим, между прочим.
Ни один японец при всех своих микросхемах не догадается засадить жучок в электрический счетчик. Причем так, что ему государство будет приплачивать в конце месяца. Я по телевизору передачу видел, их дети в школах никогда не списывают. Знаете почему? Не знают, что можно списывать, недоразвитые с детства. Они такими и вырастают. Это особенно видно потому, как они себя ведут у нас, недоразвитые. Я 2 японцев видел в нашей гостинице. Они кран водопроводный открыли, а вода не течет. Они стоят, хохочут, не знают, как устроено. На каких микросхемах?
Руки подносить начали.
Думали фотоэлементы. Сейчас.
Один даже фамилию назвал. Думал, на звук работает. Ямамото из Нагасаки. Тупые, тупые.
Закрыли, потекло. Еще одного японца видел в аэропорту, в зале ожидания. Видит, телевизор под потолком висит, так телевизор, длинная швабра подвешена на веревочке. Сколько ему не объясняли, он так и не понял, что это дистанционное управление. Они тупые. Ни одна француженка не догадается раскатывать тесто пивной жигулевской бутылкой. Или комаров перед сном засасывать пылесосом.
Вы точно этим всем занимаетесь по вашей реакции.
А чтобы появились ныне модные веснушки, загорать ранней весной на балконе с дуршлаком на лице. Они тупые. Я одному немцу подарил наши счеты, он думал, массажер для спины. Но самое убедительное доказательство нашей сообразительности и ума – это наше оружие. Мы изобрели оружие самой разрушающей силы в мире.
«Аврора».
Один раз бабахнула, а разрухи на 75 лет.
Наши бизнесмены делают все с этими комбинациями. Причем такое придумать, что Интерпол в растерянности. Например, один просто в Америке объявил, что он собирает старые автомобили на таком-то пустыре. У них же проблема, куда деть старые автомобили. Сказал, привозите, за $100 буду уничтожать ваши автомобили. Эти придурки свезли свои автомобили. Он с них собрал по $100 и уехал.
Бизнес. Причем, знаете, всем квитанции выдал.
На русском языке, нормально, все. Они так и остались куковать с квитанциями и с автомобилями. Даже моряки простые и то дурят японцев в Японии наши. Эта комбинация мне особенно нравится. Она чиста. Она чиста, находчива и, как все, гениальная, проста. Они приходят вдвоем, скажем, в магазин каком-то, в какой-то магазин японский, заходят двое наших моряков. Один идет и шарит по полкам, щупает что-то там, нюхает, а второй подходит к продавщице и говорит про нашего, ворует. Нет, она не думает, что ее надувают. Она вызывает полицию, потому что она компьютер, у нее программа такова. Нашего обыскивают, заводят кулары, раздевают там все. Ну нет ничего. Наш орать, как вы смели надо мной издеваться, вы, да я на вас в суд подам. Я говорю, нет, суд не надо, вот неустойка. Наши выходят, делят пополам. Мне так нравится, как наши гуляют во всем мире сейчас, как эти стонут и завидуют нам. Еще одному корешу, своему бывшему из Московского авиационного института, я помогал купить шубу для его жены. Вообще, он работал в Московском авиационном институте, и зарплата у него была $120. И он мне как-то говорил лет 10 назад, что он мечтает к концу жизни 160 получать. А еще мечтал увеличить жилплощадь на 16 квадратных сантиметров. Значит, прошло 3 года, там, я не знаю, 10-8 лет. Откуда что берется у наших? Я не шубу жене в Чикаго. Ну, я позвал продавца и, думая, что наших удивляют цены, попросил продавца принести шубу подороже. Тот принес шубу за 30 тысяч долларов. Вообще для русского человека это должно быть за то, по ту сторону Асепсиса вообще 30 тысяч долларов. Нет, совершенно ничего. Наш даже не обратил внимания на цену. Он что-то начал кусать, вязать, трясти ее. Потрясет, послушает. На аэродинамической трубе работал человек. Тут что-то такое... Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, нет. Мздра звенит. Я говорю, что звенит? Он говорит, мздра. Не слышишь? Я говорю, да, мздра. Мздра совершенно не мздрится, ты знаешь? Не мздрится мздра. Он мне говорит, так вот, передай продавцу, чтоб он мне фуфло не совал. Слово фуфло непереводимо ни на один язык мира. Но продавец по моей реакции понял, что принес фуфло, между прочим. И еще замечательная история, как я помогал одному нашему купить дом в Сан-Франциско. Совершенно евдокимовский герой. Такое красное лицо, он такой, знаете, такой, с рюкзачком. Он приехал дом покупать с рюкзачком, понимаете? Значит, если бы хоть один негр знал, что в рюкзачке, ну, негру на ум-то это не придет. Ломоносов приехал вот этот с рюкзачком. Рядом двое грязных детей, он их по головам бьет, говорит, мол, час я дом покупаю в Сан-Франциско. И жена с золотым ртом, вот эта вот, знаете, вся таблица Менделеева во рту. Жуткая картина, это улыбается, этим по головам бьет, с рюкзачком дом в Сан-Франциско покупает, вся семейка такая, да? Маклер ушел с работы после этого, между прочим, американский. Он понял, что он ничего в психологии покупателей не понимает. Потому что когда он показал дом за 200 тысяч долларов, наш как дом по фасаду говорит, нет, хлебки. Во-первых, Маклер никогда не видел, чтоб так дома выбирали, знаете? Бум! Замоделировал землетрясение по Сан-Франциско, ну, по-своему. Научный подход, чисто экспериментатор большой. И, говорит, нормальный дом, покажи, молчат, я дом в Сан-Франциско покупаю. И Маклер показал ему дом за $1 миллион, это при мне было, $1 миллион. Вы понимаете, что это за сумма? Ну, он же не знает, что в рюкзаке. И нашему говорит, нормально, это я возьму, слышь? Он говорит, пойди сюда. И маклер любой в этот момент думает, что будут торговаться. Ведь американцы скажут, давай $800 тысяч, и всю жизнь я буду выплачивать, еще внуки мои будут выплачивать, а сейчас дам тебе $2 там или 3, да? Это американцы. И тот настроился на торговлю. Наш почесав тыковку. А у наших только есть слово тыковка, между прочим. Тыковка и смекалка. Это где-то рядом находится. Вот, видимо, смекалка под тыковкой у русского человека. Заметили, почесал тыковку, сработала смекалка. Это только у нашего человека. Он почесал тыковку и говорит, а эти вот, которые здесь живут, они долго еще жить будут? Маклер не готов был к такому, к такой постановке вопроса. Он говорит, я сейчас узнаю. Вернулся от хозяев, говорит, просили 4 месяца. Наш снова почитал тыковку и сказал фразу, после которой Маклер ушел с работы. Безусловно. Потому что он знал, что он все прозевал, что можно наспеть. Потому что наш ему сказал, вот тут тоже какая гордость вас сейчас охватит за наших. Он ему говорит, слышь, я тебе сейчас дам 1.5 миллиона, и что... Еще раз говорю, не логика, а чувство, сильнейшее человеческое чувство, потому что мы люди, как они пьют на Западе, какая гордость меня охватывает, когда я вижу, как наши пьют на Западе. Первый раз я увидел разницу между тем, как пьем мы и они, когда мы с Евгением Ивановичем Петросяном ездили в Венгрию, выступали в наших воинских частях, а напротив был бар венгерский, и в баре было объявление, 200 грамм водки, смертельная доза. И приписка, кроме русских. А вот сейчас то, что я вам обещал. Гордость за наш народ. Наши двое пришли в Америке выпить. А в Америке не дают ведь бутылкой. Там нельзя заказать бутылкой водку, допустим, потому что это слишком много. Они пьют маленькими порциями. Называется одна порция one drink, две порции two drinks. А слово to drink выпить. И, то есть ты дринкнул и жди, пока тебе опять принесут.
Наши пришли, один бывалый в Америке, давно живет, а второй приехал из России. Охота выпить нашим, представляете? Они проезжали мимо мексиканского ресторана и зашли. И говорят, иди сюда, официант. Значит так, слушай, принеси нам 10 дринков. Поняла? И один салат. Так говорит, что? Они говорят, 10 дринков, один салат. Давай быстро выпить охоту. И она отошла, вернулась. Говорит, вы знаете, я не очень хорошо понимаю по-английски. Я недавно из Мексики, вы не могли бы повторить? Она же говорит, 10 дринков, один салат. Она подумала, знаете, какую фразу говорит? Вот ты гордость на охоту. Она говорит, вам стул еще поставить, еще не будет. Она же говорит, не томи душу, вдвоем справимся. Давай быстро выпить охоту. Та принесла 10 дринков, наши хоп-хоп-хоп это дело прожонглировали дринками. Говорят, иди сюда. Еще 10 дай. Та говорит, и салат наш, говорит, а салат это поставь. Та принесла еще 10 дринков. Наши опять дринк-дринк-дринк. Иди сюда. Говорят, слушай, очень маленькие у вас дринки. Заботу проявить решили, чтобы мы тебя больше не гоняли. Заботник. Говорит, ты сразу принеси 20, а салат не трогай, тебе сказали. Та принесла 20 дринков, отошла и вышел весь состав ресторана смотреть, как наше это дело. Дринка. И вышел хозяин ресторана, пожал нашим руки. Говорит, вы такие клиенты, замечательные, кстати, говорит хозяин, имейте в виду, у нас каждый четвертый дринк в ресторане бесплатный. Ну, что вам сказать? Зря он это сказал. Наши говорят, иди сюда. Значит так, повтори все, что мы взяли, и все, что бесплатно, отдельно. Поставь, пожалуйста. Когда в наших сидело это по 1,5 литра, наши говорят, нам пора, мы поехали. Хозяин говорит, вы такие клиенты, я хочу, чтобы вы у меня всегда обедали, ужинали, завтракали, и я для вас специально, дабы вы были в целости и невредимости, вызвал лимузин за мой счет, он доставит вас в дом. Сейчас вас охватит чувство гордости за русских людей. Я предупреждаю. Наши говорят, не надо нам лимузином, мы сами за рулем. Весь состав ресторана вышел провожать наших последний путь. Наши нормально сели, поехали. И наши, эта история-то начинается только. Представляете, с каким чувством гордости вы уйдете из этого зала? И наших останавливает полицейский. Говорит, у вас фары не работают. Отошел метра на три. Знаете, наши с выбитым глазом одним ездят, даже по Америке. Наш только, чтобы не дыхнуть на полицейского, открывает окошко чуть-чуть для уха чистое. И ухом высовывается, и ухом говорит полицейский, мол, все нормально, почините. Но даже из уха. Потянуло так, что полицейский пошел на запах до самого уха и говорит, по-моему, вы выпили, наш, говорит, в пределах нормы. Ну, он вроде не обманывает, он же не говорит, что в пределах своей нормы. Полицейский говорит, нет, не в пределах, придется пройти тест. Строго, по-американски, по закону. Достает тестилку. Вот это последнее достижение американской науки и техники. Наш побледнел, потому что отказаться нельзя, заберут. Дать взятку, схлопочешь срок. Хоть небольшой, но схлопочешь. Они же там дураки на дорогах, не знают, что зарабатывать можно таким образом. Наш идет на крайнее. Знаете, я правда горжусь нашими. Вы знаете, что только наши в мире умеют дышать носом. Вот так. Шо? Я так на маму дышал, когда пьяный из детского сада возвращался. И нашему... Вот, теперь воздуха в грудь. Вот сейчас настоящая гордость. Более 100% гордость овладеет вами. Американец смотрит на дисплей. Тихо! Тихо! А то гордости не хватит. Смотрит на дисплей, там ответ. Готовы?
Труп! Бедный американец даже не знал, что там такое есть. Он потряс тестилкой. У него не связуха. Здесь труп там разговаривает. Ерунда какая-то. Он говорит, вы не могли бы еще раз? Так. Ха! Опять труп. Когда наш увидел, что американца волосы даже в подмышках шевелятся, наш говорит, а что там у вас такое? Американец говорит, посмотрите, наш говорит, так у вас прибор испорчен. Да я на вас жаловаться буду. Вы меня оскорбляете. Я что, труп, что ли? Американец растерялся и отпустил нашего. Так нашего еще один остановил через какое-то время. Наш говорит... Давай ты стилку. Что есть мочи? И сам спрашивает, у тебя труп там?
Он говорит, откуда вы знаете?
Наш говорит, у вас все приборы испорчены. Я буду жаловаться в муниципалитет на вас. Уже один меня оскорбил, у него тоже труп был я. Тот не поверил, связался с предыдущим, спрашивает, слышите, труп останавливал? За нанесенный моральный ущерб наших под конвоем проводили до дома. Я горжусь нашими. В Израиле нашего полицейский остановил в Новый год, израильский Новый год осенью, а наши евреи празднуют там Новый год по-нашенски. И полицейские выходят, потому что наши пьяные все по дорогам разъезжаются. И полицейский подошел к нашему, а наш хотел поехать домой, но у него было одно «но». Вы знаете, он не мог...
Ключик.
Он попадал... Бампер, ключик, заднее стекло даже попадал иногда, в днище иногда тыкал. А полицейский говорит, вы собрались ехать в таком виде? Наш говорит, а интересно, как я тебе дойду в таком виде? Все-таки... Еще раз говорю, вот что есть у нас? У нас есть какая-то жизнь особая. Мне в Австралию... Австралия вообще, это страна такая, она подражает Америке, но у них темперамент другой. Это такой спальный район всего мира. Они там все спят. Мишки-куалы, люди, там светофоры со звуковым сигналом для пешеходов. Ну, уже спят. Бип пошел переходить улицу. Там даже сидят медленно. И... Я был свидетелем этого. Меня поселили в гостинице в номере напротив ночного пивного бара. Я говорю, дайте тихий номер, я спать хочу. А мне администратор говорит, я вам дала тихий номер. Я говорю, какой же тихий напротив ночного пивного бара? Она говорит, ты что? Я говорю, что-что? Бар пивной, ночной. Она говорит, ну и что? Ну, разных языках, говорю. Я говорю, ну люди пьют, шумят. Она говорит, почему шумят? Они ж пьют. Я... пошел спать. Я вам даю честное слово. Всю ночь в тишине пили люди. Это фильм ужасов для вас. Ресторан на кладбище. Видели? Один заорал, посреди ночи. Но его никто не поддержал. У нас бы сразу мужик, давай орать вместе. У нас бы жизнь затеялась какая-то. Я однажды стою в России за «Жигуленком», а «Жигуленок» стоит за автобусом. И я не могу обогнать «Жигуленок» автобус, и «Жигуленок» не может обогнать автобус, потому что сильное встречное движение. А автобус не едет, потому что люди свисают с задней ступеньки такой гроздью виноградной, и водитель автобуса кричит, «Не поеду, пока не войдете в середину! Не поеду, пока не войдете!» Немцы бы стояли и ждали. Фригидные шведы тоже бы стояли, ждали. Финны бы спокойно. Наш не то, что изгуделся. Вы даже не подозреваете. Он выскочил из «Жигуленка» и начал всех запить.
Какая энергия в нашем человеке заключена, да? И я вдруг с ужасом смотрю, бежит по направлению к этим дверям Берзила, с разбега запихивает всех вместе с водителем «Жигулей» в автобус, двери закрываются, автобус уезжает. Все-таки наша жизнь и их разнятся настолько, насколько разнятся наши маты. У них два слова «мат». Им достаточно. Зачем ругаться? А нам зачем мат? Восхищение выкапывать. Какое творчество возможно на нашем мате? Американец не может стоять на берегу реки и матюгаться на закат. Но солнце, блин. Наш приехал в деревню из города. Его жена спрашивает: «Салют, видел вас?» Она говорит: «Люся». Он говорит: «Это вообще...» Она говорит: «Опиши». Он говорит: «Люся, вдруг слева...» И в небе. А в это время слава. И там. Она говорит: «Какая красота, батя!»
Что мне нравится, когда попадают теперь иностранцы к нам, я вам скажу. Они людьми у нас становятся, они меняются, Россия их меняет. Я когда написал рассказ о том, как шпион был заслан в СССР и погиб, не вынес быта, я бы переписал сейчас этот рассказ. Совсем другое соотношение появилось. Я двух немцев возил по России, людьми стали. Через месяц подрались. Влюбились в девчонку, Варю. Варя, если бы вы видели, кустодиевская девушка. Две одинаковых части тела, щеки и бедра у нее. Розовое все это. И она пленила двух немцев, двух этих особей мужского пола, тем, что она готовила суп. Знаете, нигде в мире ведь суп не готовят. Из мозговой, из косточки, с трупным ядом. Это только наши, вкусно, безумно. А главное, она по утрам открывала пиво обручальным кольцом. Вот это так. Вот это дело. Ух, они в нее трескались по-нашенски. Синяков надавали друг другу. Но они вообще приехали к нам, они на каждом шагу, они бизнес приехали делать. И привезли гуманитарную помощь. Но прежде всего удивились, что они привезли меньше, чем съели за 5 дней банкетов. В честь этой гуманитарной помощи, кстати. А потом удивление вообще на каждом шагу было. Они все время какие-то чувства испытывали у нас в России. Например, когда мы полетели с ними в Тюмень, а их всех интересует Тюмень, как нефтяной край, в самолете у них было настоящее удивление. Знаете почему? Потому что некоторые люди у нас в самолете летели стоя. Как в трамвае. Стоят люди, летят в Тюмень. Они меня спрашивают: «Что, до Тюмени недалеко?» Я говорю: 3 часа, по-нашенски нормально, тут рядом. Они говорят: «Почему люди стоя летят?» Как я им объясню, почему у нас люди летают стоя? Объясните. Водила подбросил. Это ж нигде в мире такого быть не может. «Слышь, подбрось до Тюмени». $100 дашь, подброшу, но стоять будешь. Стоит, пьет пиво. Стоит, пьет пиво, капает на немца. Потому что... А он за немца еще держится в этот момент. Потому что он уже напился, его качает, это вот все. Он уже на корабле себя представляет. Вот все. Капает на немца, немец пытается от него уклониться. Потому что пиджак хороший, немецкий. И вот тут... А рядом такой... Ну, такой господин из довольно Средней Азии. Он... Ну, как бы эту пикантную ситуацию вам объяснить? Он туфли снял. Я не был на Первой мировой войне, но я думаю, что такой газовой атаки немцы с 2014 года не испытывали, я вам должен сказать. У них глаза подслезиться начали, знаете, разъело. А наши нормально, сидят, едят, что-то там. Это, знаете, наши ведь выносливые, безумные, им совершенно все равно, они привыкли уже. А эти плачут. Этот главный немец, он вынул дезодорант и попрыгнул вокруг себя. Вот так вот. Поворот непредсказуемый произошел. Господин из Средней Азии проснулся, толкнул немца и спросил: «Что воздух испортил?» После чего мы прилетели в Тюмень. Нас встречают 30-градусная жара, встречают голодные нефтяники. Все в галстуках. Галстуки у голодных параллельно земле на животе лежат. Вот так вот. и говорят, сегодня в бане подписываем контракт. Ну, объяснить немцам, почему в бане подписывают контракт, тоже весьма трудно, я вам должен сказать. Но до бани было совершенно роскошное поселение немцев в гостинице. Значит, ну, прежде всего, дали этому главному немцу большой номер, трехкомнатный, огромная гостиная, четыре люстры в четырех углах, как сопла ракет такие нависают. Но нигде нет выключателя. Ну, нет выключателя. Он меня позвал и спрашивает, Майкл, а где у вас обычно в России выключатель? Видите, уже ирония появилась какая-то наша, русская, вроде как юмор даже. Я-то опытный человек, я много по стране езжу, я вообще с фонариком езжу все время. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Я не шутил. Я знаю, что привезут шкаф в стенку, поставят к стене, там выключатели, заслонят, вызовут человека с лобзиком, он вдым прорежет, и там выключатель. Это почти во всех гостиницах. Я ему говорю, посмотри в шкаф, он меня спрашивает, ты что, юморист? Он меня спрашивает. Я говорю, я-то юморист, но ты посмотри в шкаф. Далее надо показывать, это я не расскажу. Он открывает шкаф, там выключатель. Он так закрыл шкаф и открыл снова. Выключатель там. Ну, зато как ему процесс потом нравился этот. Открываешь шкаф, включаешь свет, свет горит. Закрываешь шкаф, свет горит. Он говорит, я у себя дома сделаю точно так же. Потом они замечательно пошли в буфет. Говорят, кефир дадите? Она им говорит, сдайте пустую посуду. Они говорят, мы из Германии. Она говорит, надо было взять с собой. Все, ничего. Они говорят, мы отродясь не видели таких бутылок в форме снаряда «Катюша», чтобы было. А еще у другого немца, вот замечательно, не было раковины. Кран был, а раковины не было. А из водопровода прямо в дырку течет. Вот сюда вот. Точно, точно. Ну, унес кто-то раковину, вынес. Уехал вместе с раковиной. Другой сказал, больше никогда не приедет в Россию, потому что его потряс последний день пребывания в Тюмени. Он проснулся в гостинице, в номере, в своем, в 8 где-то утра, того, что у него стало неожиданно лицо увлажняться. Он жил один, а лицо увлажняется. Он вяло, как принято в Германии, открыл глаза, сделал и убежал, в чем спал вообще из гостиницы, потому что над ним стоял человек. В белом халате. Противогаз с насосом и морил таракана. Без всякого спроса. И только вдогонку закричал, о, я вас не заметил. Ух, они у нас развиваются, я вам скажу. Самую умную мысль мне высказал англичанин после посещения привокзального туалета. В Сочи он меня спрашивает, туалет есть где-нибудь? Я говорю, да ради бога, пошли. Я отвел его в привокзальный туалет. Да я сам не знал, что я сделал. Теперь я их никогда не буду возить, ни в Третьяковскую галерею водить, никуда, только в привокзальный туалет. И вот он будет умирать, он будет вспоминать этот случай. Потому что перед смертью вспоминает главное событие в жизни. У них же туалеты со стенками там. Всем понятно, нет? Значит, вот оно, вот это вот все. Причем все это квадратно-гнездовым способом, как вы знаете. Он когда зашел, он не понял, что это. Я ему объяснил, он побагровел. И спрашивает, а нельзя ли меня чем-нибудь накрыть? Спросил он. Интеллигентно так, знаете? Он же не может, у него же нет этой эквилибристики врожденной, сидеть в дощатом сквозном туалете и держать шарфиком дверь в этот момент. А с той стороны тук-тук-тук-тук-тук, а ты кричишь, занято! И тебя прокидывает, потому что шарфик отрывается. Но то, когда он выходил, он уже философом вышел оттуда. Насмотрелся, подумал, вот вопрос философский задал мне. Скажи, Майкл, а зачем у вас в полу вырезают дырочки, если туда все равно никто не попадает? Скажите, ну какая нам разница? Совет, Верховный, Парламент, Дума, Ельцин, кто там еще? Если мы всем народом в дырочки еще не попадаем. Ну где, в какой стране это возможно? Все.